Напомню, что сегодня мой гость Андрей Макаревич. И продолжу вопросом, который пришел по ходу программы уже от Алисы из Москвы. Андрей спрашивает, а вы сохранили отношения с друзьями, которые думают не так, как вы? С Лобьевым, Ермольником, ну и с другими.
Сохранил, да. Я считаю, что вот нас и так ссорят со страшной силой, раскалывают. И я стараюсь, чтобы на какие-то наши дружеские многолетние отношения по политическим убеждениям не влияли.
Удается.
Мне удается. Даже мне удается, да.
А каким образом? Просто уходя от разговоров?
Да нет, можно даже и поговорить, но мы как-то не говорим, нас хватает тем для разговоров, на самом деле. Есть масса вещей, в которых мы совпадаем, и их гораздо больше.
Вопрос от Ильи из Ярославля, к которому присоединяется, в частности, «Электроимпульс». Девушка так подписалась. Когда, какое событие изменило ваше личное отношение к Путину? Изменилось ли оно вообще?
А у меня нет никакого личного отношения.
А вот смотрите, я напомню то, что было 6 лет назад в нашей беседе. Плох тот правитель, который не слышит, не угадывает желания своего народа. А судя по тому, что Путин очень любим, он во многом угадывает.
Это так. Это его профессионализм. И вообще он очень харизматичным стал, коим не был, скажем, 12 лет назад. И он очень обаятелен бывает. И он замечательно проводит вот эти свои прямые линии. Ну, то есть его... Я понимаю, за что его любят.
То есть ваше отношение к нему не изменилось теперь, к вашей оценке?
Я чаще стал быть несогласным с его решениями, скажем так.
Коротко.
Ну да.
Да, дипломатично.
Я вполне кладу на одну чашку весов все плюсы, которые мы получили от присоединения Крыма, и на другую чашу весов все минусы. И вот как ни верти, у меня минусов получается гораздо больше. И у меня нет ответа на этот вопрос.
А в плюсах что?
Ну, хорошо. Значит, база теперь будет военная наша, на нашей территории. Но хорошо, большая часть населения, поверим в это дело, действительно хотела в Россию. Хотя у меня ощущение, что они сами себя запустили и довели Крым до полной разрухи. Я там бывал, и они сейчас могут валить все на Януковича, а до этого они валили на Ющенко.
Они кто?
Жители Крыма.
Так.
А вот. Но, ребята, вообще, это ваша земля. Ну, тогда делайте что-нибудь уже. Ну, что же вы тогда довели до такой помойки это все? Мы получили этот Крым в страшном состоянии просто. С канализацией, которая льется в море, с разрушенными этими набережными, как после войны, которой там не было. Ну, я не знаю. Про минусы все ясно, по-моему, да?
Ну, в общем, говорилось несколько раз, но я думаю, что основные все-таки надо напомнить.
Во-первых, на ближайшие годы он повиснет у нас на шее. И это из наших налогов мы будем поправлять там жизнь. Проводить им воду, делать вид, что они сейчас будут жить лучше, чем мы живем. Они и поверили, они не будут жить лучше, чем мы. Все смотрят на Москву. Все смотрят на Москву и оттуда думают, что в России вся живет как Москва. Они не понимают, что если отъехать 100 километров от Москвы, то зарплаты будут такие же, как в Крыму. Ну и вот этот негатив со стороны всего мира, понимаете, можно считать, что мы правы, а весь мир не прав, но так не бывает. Вот так не бывает математически, что-то здесь не то.
А вот для вас лично, спрашивает ТЗ, достал я этот вопрос, Крым это чужая земля или все же она всегда была нашей? Вы всегда считали Крым, Новороссию, Украину чужой?
Что значит всегда, ребята, ну садитесь два, идите учить историю. Крым был наш, а был не наш, а он был генуэзский, а он был турецкий, а он относился к татарскому ханству. Так чей он только не был. Россия его периодически хотела все время иметь, как замечательный такой выход на Черное море. Вот, получала, теряла, опять получала, так, опять
смотрите,
теряла.
Смотрите, Андрей, ну проснулось же дремавшее имперское сознание какое-то время, подспудное. Ну, да. И вот Крым наш, да? Какой там?
А
хэштег,
знаете откуда? Вот я могу сказать, это реакция на отчасти, на чудовищную волну, длительную негатива, который у нас на протяжении там, лет 10 шел по всем телевизионным каналам. Нам рассказывали, как мы плохо живем, какие мы неталантливые, как у нас ничего не получается, как мы проиграли это. Это создает страшную депрессию подспудную и огромные комплексы. И потом еще мы проигрывали и проигрывали в спорте все время. А до этого, как помнишь, в советскую власть все-таки побеждали. И вот стоило победить в Олимпиаде, тут комплексы слетели, и все, и крылья выросли за спиной.
И куда лететь на этих крыльях?
Теперь
крыльях
надо понять, куда лететь. Да.
В южные страны, на зимовку и потом в родное гнездо. Вопрос от Ильи, опять же, из Ярославля. Почему, как вы думаете, люди так легко поддаются пропаганде? И только ли в пропаганде дело?
Какая-то загадка. Вот для меня это загадка. Особенно в той скорости, с которой все это сработало. У меня такое ощущение, что какой-то пустили секретный газ. Вот он на часть населения действует, с такой группой крови, скажем, а на другую часть населения не действует, потому что я знаю людей, которые абсолютно равнодушны к этим истерикам Киселева, выключают это и все. Смотреть на это противно. А есть люди, которые включают и смотрят. Я не знаю, в чем тут дело.
И в рейтингах телепрограмм новости уже не первую неделю и не первый месяц даже на первых местах по первым двум телеканалам.
Я понимаю, что происходят события, в курсе которых хочется быть. Это не просто хочется, а надо быть, да? Но откуда вот это безграничное доверие к нашим этим средствам, я не понимаю.
Вопрос Владимира Либгарта. Чем руководствуюсь при принятии решения? Чувствами или беспристрастным анализом причины? Какие чувства у вас сейчас превалируют?
Я стараюсь совмещать одно с другим, хотя я как музыкант, наверное, человек эмоциональный, и если бы у меня эмоций вообще не было, я бы, наверное, был математиком. Иногда эмоции давлеют, но я всегда стараюсь, прежде чем судить о чем-то, получить информацию вот хотя бы с двух разных сторон, а еще лучше с трех. Причем третья должна быть нейтральной.
Где берете такую информацию?
Я беру ее в интернете. Я могу сказать, что...
большие помойки, которые изобретение ЦРУ.
В помойке иногда и бриллианты бывают, надо просто знать, где их искать. И, мало того, я считаю, что по сравнению с нашим телевидением, скажем, наши FM-радиостанции, они гораздо более объективны и лишены вот этой истерики, от которой у меня просто аллергия.
Андрей Макаревич, напомню, в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». А, еще вопросик хороший. Не собираетесь ли спеть в Крыму? Ваше личное отношение к этой территории?
Нет, пока не собираюсь точно совершенно. Я не исключаю, что все это устаканится, успокоится, и тогда мы сыграем и споем. Хотя, опять говоря о минусах, я... С сожалением могу сказать, что вот мы получили теперь под боком врага очень надолго. При том, что 5 десятилетий жили в границах одной страны, и потом еще 2 десятилетия жили как, в общем, мирные соседи. Что-то никаких фашистов там не было, да? Все как-то было нормально. При моей нелюбви к советской власти... была одна очень хорошая вещь. Нам все-таки с детства внушали, что все вот эти народы – это братья. Украинцы, грузины, армяне, татары – все братья. И все-таки мы с этим жили. И это работало. Вот эта пропаганда работала. Вот за такую пропаганду я готов голосовать 2 руками. Ссорить людей очень просто. Мирить их гораздо сложнее. Я не за красных и не за белых, ребята, поймите. Я за то, что мир лучше войны. Это простые вещи, но самое важное. И сосед-друг – это лучше, чем сосед-враг. Это тоже понятно.
Вас тут призывали, не найду сейчас это сообщение, покаяться и рассказать о том, как ваш бизнес в Крыму поживает. Хорошо ли он себя чувствует?
Пользуясь тем, что «Эхо Москвы» слушает большое количество разных людей. Торжественно заявляю, вот это зафиксировано будет в записи. Если кто-то обнаружит какой-то бизнес мой в Крыму или где-то на Украине, я его торжественно дарю тому человеку, который его найдет. Вот подпись, печать. Хотелось бы чего-то иметь, но никогда нет и не было.
Искатели приключений вперед. А почему все-таки не собираетесь в Крыму выступать? Ну, то есть политические какие-то моральные причины, либо чисто экономические?
Я считаю, что там сейчас пока настроение, ну, так, по-моему, мне кажется, не совсем до музыки там. Вот. Пусть все встанет на свои места. Пусть те, кто не правы, поймут, что они были неправы. Те, кто были правы, убедятся в своей правоте. Очень много напряжения в воздухе висит. Жуткие вещи происходят. Убивают людей. У меня на Украине невероятное количество друзей живет. И не фашистов, и не бандеровцев, которые говорят по-украински и по-русски. И они оказались расколоты. И главное, что они сейчас существуют вообще в условиях военного времени. Это совершенно ужасно. Нам, на самом деле, физически это трудно представить. И не дай бог.
Несколько вопросов к музыке нас возвращают. Я этому на самом деле рад, потому что, ну, о чем говорить? О политике можно, конечно, говорить с Андреем Макаревичем, но это не бесконечно. Давайте о музыке, может быть, поговорим и даже старенькую вспомним. Тетония задал вопрос. Он, правда, пишет, что похожий вопрос уже задавал в своей передаче вам Владимир Познер, и просит озвучить ваше отношение к музыке Pink Floyd, которая, по мнению Титонии, ну, тоже повлияло на ваше творчество. Не только Битлз, о котором столько известно.
Не только Битлз, не только Роллинг Стоунс, не только Пинк Флойд, не только Лед Зеппелин, не только Сантана, не только Элтон Джон. Все, что появлялось в конце 60-х, где-то до конца 70-х, на нас со страшной силой влияло. Потому что помимо того, что мы были молодые и впечатлительные, это была эпоха расцвета вот этого жанра, и выросло множество цветов, и каждую неделю мы открывали что-то новое, и мир слышал что-то новое, и Pink Floyd — это потрясающие ребята, которые вот нашли абсолютно свою поляну, и у которых потом появилась масса последователей, и они мне близкие, как архитекторы, которые стали музыкантами. И, кстати, вот если посмотреть, у них построение музыки очень архитектурное. И замечательные поэты. И вообще они по духу, мы по духу близки, если вот говорить о «Машине времени» и Pink Floyd. Мы одно время были на них весьма похожи.
Да. Где-то в вашем интервью встретил информацию о том, что вы купили какую-то сумасшедшую коллекцию джаза там и блюза, начиная с начала 20-го, или там с 20-х годов.
Это такая штука, это купил в Москве в магазине 100 дисков, 100 CD-шек. Это радиочарты, американские джазовые радиочарты, то есть хиты. Начиная где-то с 20-х годов и заканчивая там концом 60-х. Это 100 дисков по часу каждый. Это только лучшее из того, что было каждый месяц и каждый год. Это можно сойти с ума, сколько забытой и прекрасной музыки. Просто была эпоха, когда в моде были красивые мелодии, хорошие голоса и красивые аранжировки. Что я очень люблю и ценю. Вот это можно слушать бесконечно.
Что-то хочется исполнить из того, что было, и есть ли такая возможность?
Вы знаете, мы играем. Мы записали пластинку, которая называется «Идиш джаз», и вот мы эту программу играем. Мы играли в Доме музыки, будем играть еще раз в Доме музыки в сентябре. Вот это забытые пьесы, которые сочинили эмигранты, в основном из Одессы, сбежавшие от революции в Америку, совершенно не подозревая, что они пишут какую-то нетленку. Человек с фамилией Секунда продал песню «Buy me rest of shame» за $40.
Это по тем временам приличные деньги вполне.
Нет, это все равно это смешно даже тогда было. Хотя, да, можно понять, что это 800, например, да, сегодня. Да. Но тем не менее, если бы мы сказали, что эта пьеса проживет больше 100 лет, и все музыканты мира будут ее играть и петь, он бы нам не поверил. И вот мы раскопали такие, ну, это известно, а были же вещи, которые забыты совершенно. Мы записали такую пластиночку, Я думаю, что скоро она в iTunes появится. Очень сложно очистить права, потому что у части произведений непонятно, кто хозяин.
А так просто народными их не назовешь для того, чтобы поставить.
Это опасно, ссылаться. Потому что тут же найдется.
А вот смотрите, о тенденциях. Те же 20-е, 30-е подготовили 50-е, да, которые незаметно взрыв и совсем другая музыка. 60-е, 70-х тоже вспомним, и хард-рок-группы и прочее. Это, может, я брюжу, мы с вами примерно одного возраста, да, как-то идет. И дальше начинается дискотека 80-х, фиг знает что 90-х, а в 2000-х вообще ничего. То есть 21 век без новой музыки. Или я ошибаюсь?
Это совершенно нормально, потому что... За предыдущие полвека, да, пожалуй, за век, человечество музыкой объелось. Но никогда в истории человечества музыка такого большого места в жизни людей не занимала. Особенно начиная там с 50-х годов, когда появились грампластинки уже, стали они общедоступными, FM-радиостанции музыкальные. И волна должна иметь обратный ход, но все волнами идет. Сейчас к музыке становится более нормальное отношение. Меня очень забавят молодые люди, которые в каких-то современных молодых группах видят какие-то откровения, не понимая, что это, в общем, по третьему разу пережеванная история, ну, с другим качеством записи, скажем так, да. Вот технологии продолжают совершенствоваться. Но музыка эта была придумана, и уже к ней возвращались, и когда был New Wave, к ней вернулись первый раз. Сейчас к ней возвращаются там третий раз. Ну, мы-то давно живем, мы помним, откуда ноги выросли.
Да, и все-таки из современных групп, что слушаете, что вот доставляет удовольствие? Новое?
Ничего
подчеркнуть не доводится. Ну, значит, мы вдвоем брюзжим оба
клянусь, это не моя позиция, и это не мой снобизм. И если вдруг появятся какие-то фантастические молодые негодяи, которые докажут миру обратное, что не все еще в этом жанре сказано, но я буду в первых рядах слушать.
Ну и вопрос о роке, который постоянно мелькает, как только где-нибудь какие-нибудь революционные события происходят, так все говорят, вот, рок-музыка протеста, а на самом деле там Вакарчук, Океан Эльзы и прочее, не сдамся без боя, это такой выплеск, как и у машины бывало в свое время, да много у кого бывало.
Ребята, рок-музыка – это всего лишь один из музыкальных жанров. Думать, что рок-музыка была создана как музыка протеста – это сильно ее обеднять. Скажите мне, против чего протестовали Led Zeppelin, и я с вами соглашусь. На самом деле, граждане, которые испытывают потребность в какой-то момент протестовать против происходящего, и используют для этого свою профессию, бывает и среди писателей, и среди кинорежиссеров, и среди музыкантов, и среди кого угодно, вплоть до таксистов. Это совершенно нормально.
Вопрос от Тани. Не так много времени у нас остается. Давайте вопросом пройдемся. До сих пор считаете, что мир должен прогнуться под вас? Или это вообще была шутка, добавлю я от себя?
Дорогая Таня, не надо, вынимая строчки из песен, делать из них лозунги для жизни и девизы. Это опасно.
Ага. А Кушнир спрашивает, Макаревич, что там в Крыму должно встать на место? Это чужая территория, Россия должна возвратить Украине? Вы это понимаете? А вот тогда уже и концерты давать.
К большому сожалению, боюсь, что фарш невозможно провернуть назад. Я с трудом себе представляю, как Россия возвращает Крым Украине. Так что... Увы, наверное, вот с этими реалиями уже придется жить и как-то мириться. Как бы это ни было печально.
Николай, почему историческая память народа так коротка, генетическая так сильна? Это, я читаю, вопрос, который сейчас приходит. Перестройку забыли напрочь, а рабство помним, ничего больше нам не надо.
Это медицинский вопрос.
Так, то есть к врачу, не к вам, не к архитектору и не к музыканту.
Да.
А кто для вас сегодня духовный лидер, спрашивает Таня.
Вы знаете, у меня никогда не было никаких лидеров, ни духовных, ни физических. Я как-то предпочитаю сам думать и разбираться в происходящем.
Чего и, соответственно,
чего и всем желаю.
Слушателям. А что помогает, собственно, собственный мыслительный процесс?
Я не
процесс,
знаю, меня так воспитали. Меня так воспитали. Я хочу... Мне очень часто приходят сейчас письма, что вот вы... Сейчас такое время, когда надо думать, как все. Ребята, думать, как все, это значит не думать. А думание – это процесс индивидуальный. И не забывайте об этом.
Спрашивают о том, видя, как схожа ваша позиция с позицией Юрия Шевчука, поддерживаете ли вы с ним дружеские отношения? Ну, собственно, в пятой колонне-то вместе фигурируете.
Вот как ни странно, мы с ним всегда очень мало общались и очень мало общаемся, встречаемся где-то случайно на концертах или на каких-то акциях, крайне редко. Хотя друг к другу относимся, по-моему, с большим уважением.
Еще есть ощущение, из вопросов вынес, даже не конкретный вопрос задам, что вы можете позвать на баррикады. Фигурировало это где-то. Можете позвать на баррикады? Либо...
Я не знаю, где это фигурировало. Я крайне не люблю революции, баррикады и прочее. Я считаю, что нужно использовать до последнего все моменты, при которых можно этих баррикад избежать. Мы люди, мы наделены разумом и речью. Мы должны договариваться друг с другом. Мир сегодня – это большая коммунальная квартира. Нам все равно придется жить вместе и договариваться. Городить вокруг себя стену сегодня – это смешно. Но ничего не выйдет.
Философский вопрос мой, наверное, пожалуй, подумалось об этом. А вы сейчас вот живете как бы по инерции, расходуя ту энергию, которую накопили раньше за жизнь, либо моторчик еще работает и продуцирует какие-то новые смыслы?
Нет, я получаю колоссальное количество зарядов от чего угодно. От хорошего кино, от хорошей музыки. Да от всего, что происходит со мной, от своих друзей.
От внятной политики, хотелось бы добавить.
В последнюю очередь. Как же хочется жить и не думать о политике. Господи, Боже мой.
Что еще дает силы? Общение с людьми, общение с женщинами, не знаю. Там,
большое количество работы. Ныряние. Большое количество работы, при том, ну, что это работа любимая.
Я думал, о женщинах хотя бы поговорим.
Чего о них говорить? Женщины, они женщины и есть. Нет, я очень люблю заниматься своим делом. При том, что я сам его выбрал для себя, и никто меня не заставлял, не заставляет им заниматься.
Дело это в первую очередь музыка или бизнес тоже присоединился?
Нет, я не бизнесмен вообще, и бизнеса у меня никакого нет на самом деле.
Ну, как вы совладелец, там, сеть магазинов для дайвинга,
уже
и подводная
уже
охота,
нет.
Уже нет.
Уже
вышли
нет,
из дела, ушел. Что так?
Ну, потому что у меня была одна машина времени. Сегодня машина времени, в которой я играю оркестр киевского танго, джазовые трансформации, программа «Лавс», «Капелла Экспресс» и так далее, и так далее. И со всеми мне хочется что-то делать.
Ну, ритм-блюз-кафе, который
ушел.
Вместе со Стасом Наминым ушел и Валерием
оттуда.
Меладзе
ушел
создавали,
оттуда.
Тоже ушли
ушел.
Оттуда.
Ушел. Прям. Ушел. Я сейчас абсолютно свободный человек.
Посмотрите, вот те, кто видит по сетевизору, абсолютно свободный человек.
Ну, телевизионная компания, которая делает программу «СМАК», да, я продолжаю оставаться ее президентом, и телевидение мне по-прежнему интересно.
Ну и напоследок, может быть, еще один миф развеем. Мы сегодня развеяли миф о крымской собственности. Еще в разных источниках информации ходят слухи о том, что вы будто бы являетесь троюродным братом Алексея Венедиктова, непонятно по какой линии.
Я знаю, что наши голоса путаются.
Да, с Виталием Дымарским вас связывают родственные узы.
С Виталием действительно связывают. Да, это правда, истина. А насчет Венедиктова, мне было бы приятно, но, по-моему, это чушь полная. Во всяком случае, я с большим удивлением сегодня это услышал.
То есть вы не разбирались об этом? А вы не читаете вообще Википедии, что написано о вас?
Нет.
Ну, Википедия вообще самих людей не спрашивает. Там, между прочим, цитировалась и наша предыдущая программа по каким-то пунктам, то, что написано было о вас. Хорошо, напоследок о хорошей перспективе. Пройдет неделя, настанет суббота 31 мая, и 45-я годовщина «Машина времени» будет отмечена концертом в Лужниках.
Да, в парке Лужники, на Центральной аллее, со свободным входом для всех, кто хочет прийти нас поздравить, приходите, пожалуйста.
Андрей Макаревич был моим гостем. Вам счастливо, всем спасибо.
Спасибо.
И наоборот.
Спасибо.